Скауты. Программа Марии Хмелининой.
Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Скауты». Я ее ведущая Мария Хмелинина. И сегодня наш гость, начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов. Здравствуйте,
добрый
Всеволод.
Добрый день.
Конечно же, хочется с вами поговорить на такую насущную тему, тему восхождения на Эльбрус. Что, собственно, недавно вы совершили?
Ну да, реализовалась такая одна из моих небольших мечт. И не могу сказать, что она прямо главная была, что если бы она не произошла, то я бы себя чувствовал обделенным. Обогатительно меня обогатило, это точно, но обделенным я себя без нее бы не чувствовал, вот так вот скажем. Но зато, когда я уже сходил, конечно, я понял, что я для себя открыл еще одно окошечко возможностей, открыл окошечко еще размышлений над тем, чем все-таки привлекают горы людей, что они там находят и почему горы несут в себе, очень часто это говорят, да, какой-то духовный постулат такой, да, что вот туда ходят за каким-то размышлением философским, за духовным поиском. Вот, и я только вот на пути еще понимания до конца этого, но тем не менее уже что-то ко мне в голову пришло. Я хочу сказать, что, конечно, во-первых, если ты идешь просто взойти, скорее всего, тебе гора покорится, ты поднимешься на нее, уйдешь, и она тебе не оставит никакого следа. Но если ты идешь за чем-то очень большим и важным, то она тебе не оставит равнодушной. Я вот сейчас в такой ситуации, вроде как бы 50 лет, а мне бы хотелось еще вершин. Вот на самом деле хочется не то, чтобы физически вот их, да, там преодолевать, заходить наверх, а хотелось бы просто быть в горах, в этой атмосфере, с людьми, которые тебя окружают, и поразмышлять, потому что, конечно, горы очень располагают к тому, чтобы подумать над самыми серьезными вещами, там, вот как ты прожил жизнь, зачем ты здесь, почему Господь тебя сюда привел и так далее.
Мне кажется, что вершина горы, восхождение на вершину горы, это такой, так скажем, физический образ того, как человек преодолевает себя.
Ну, преодолевать там и физически себя приходится на таких, конечно, вершинах, как Эльбрус, 5462 метра над уровнем моря. Поэтому, начиная там с 3000, ты уже преодолеваешь себя, что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел. Любой там небольшой подъем, он будет у тебя требовать физических энергозатрат. А если это еще подъем сразу с отметки там 3000 до 4000, там, да, по вертикали на 1000, то это для тебя будет уже небольшое испытание. Поэтому, конечно, ты физически трудишься, в буквальном смысле слова, ищешь поддержки Божьей, чтобы тебе все преодолеть. Ну и все равно это длится очень много по времени, и ты все переворачиваешь в голове. Обо всех и обо всем продумаешь. То есть возможность для того, чтобы проанализировать себя, очень хорошая.
5642 метра над уровнем моря - это вот высота самой такой пиковой точки Эльбруса, и, насколько я знаю, там на вершине можно одновременно увидеть два моря — Каспийское и Черное. Вот видели ли вы их?
Да, это так. Их можно увидеть в хорошую погоду. Не всегда это сопутствует, потому что может быть дымка, туман, облачность. Но в хорошую погоду, ясную, да, можно увидеть и Черное, и можно увидеть Каспийское море. Видимость там очень большая, мне кажется, больше 1000 километров, это точно. Ну, захватывает дух однозначно, правда, я скажу, что там наверху ты особо не задумываешься о том, что ты видишь. Ты просто видишь вот эту шикарнейшую панораму, и вот так ее прямо рассмотреть там, да, наверное, это не в первый раз. В первый раз будет эйфория вот этого подъема, радость от этого впечатления. Второй раз ты уже пойдешь туда как исследователь. Возьмешь с собой там подзорную трубу, да, и там будешь стоять и сказать, я не уйду, пока все не посмотрю. И будешь уже более внимателен к тому, что ты там делаешь. Ну, а здесь мы первый раз поднялись, во-первых, все преодолели эти трудности, и когда мы там оказались, для нас, конечно, было великой радостью, и мы вот в этих эмоциях, даже так это вспоминаешь, что как в небольшом, прости господи, тумане, в котором ты там находился, сделал фотографии с флагом, обращение к близким людям, к организации, которая нас поддержала, к Императорскому православному палестинскому обществу, лично к Инне Леонидовне Баталовой, которая вот оказала поддержку финансовую в том числе. Ну, конечно, низкий поклон за то, что они вот мне в жизни дали такое яркое впечатление, которым я могу делиться, во-первых, с детьми и в Братстве православных следопытов, и работая в школе. Незаменимый опыт, и как вот сейчас уже выясняется, вот я, видите, говорю, что мне хочется вернуться, поэтому я уже запланировал там подъем на гору Народная, которая называется у нас на севере Урала, самая высшая точка Уральских гор. Ну, а там посмотрим, может быть, Господь даст еще и вернуться обратно на Эльбрус.
Мне кажется, многие из следопытов теперь тоже захотели с вами поучаствовать в такой экспедиции.
Да, и у меня тоже такая же мысль есть, их привести в предгорье при Эльбрусе. Конечно, я их там на пик не поведу ни в коем случае, потому что это все-таки физическая подготовка и духовная, и моральная, внутренняя должна быть. Вот. Но по Приэльбрусью, по этим красотам погулять стоит. Это очень много интересного. И вообще у нас история такая богатая, оказывается, с кабардино-балкарским народом связанная. Вот там, где мы находимся, в Приэльбрусе, там балкарцы в основном. Это такие открытые, очень искренние люди, которые меня поразили тем, что за последние 200 лет у них очень непростая судьба. Их и переселяли в другую территорию России, их землю отдали соседям из Грузии. Они пережили репрессии, их обвинили в том, что они во время Великой Отечественной войны там не совсем, может быть, до конца были верны России, да, хотя это совершенно не так. Очень много балкарцев, героев настоящих, ими остается и будет всегда. Пережили большую Кавказскую войну 19-го столетия, 50 лет, когда Россия на Кавказе присоединяла к себе народы. Ну, сложно все. И вот в этих людях внутри нашлось место для прощения, для доброты и вот такой открытой отзывчивости, которая сохранилась по сей день. Ты приезжаешь, и первое, что ты видишь в любом, ну, кафе или гостинице, да, учреждении сферы обслуживания, это вот эти широкие, красивые улыбки этих людей. Это на самом деле так. И они прямо искренне у тебя интересуются, зачем ты приехал, что ты хочешь там. И переживают, если узнают, что ты пошел на Эльбрус, и когда ты возвращаешься, они почему-то тебя помнят даже по имени и говорят: о, и что вы зашли, да, какие вы молодцы. Хотя мы, говорит, сами не всегда ходим тут, некоторые из нас никогда там не были.
Как здорово. Не могу не спросить, есть ли на Кавказе скаутские отряды?
На Кавказе есть, в Георгиевске есть и в Сентуках есть, но мы туда не доехали, мы ехали через Минводы, поэтому не пересеклись. Вот, в Ставрополе есть у нас, да, в Привкавказье, ну и у нас в Привкавказье, в Краснодарском крае тоже отрядов достаточно много, есть и организация российских юных разведчиков прямо у самого подножья, где начинается Кавказ, в городе Анапа.
Здорово. Хочется, чтобы вы немножечко рассказали, может быть, предысторию, как до этого, до восхождения, вы были связаны с горами. Ну, может быть, у вас в детстве были какие-то мечты, что вы однажды...
Их не могло быть. Почему? Потому что у меня родители не туристы. Сам я в туристический кружок не ходил. И так я докочевал до 43 лет, нигде не побывав. И в палатке я не помню, чтобы я спал, потому что, ну, никто меня не водил с ночевкой, с палаткой. Единственный такой опыт у меня был, это рыбалка с дедушкой там на реке Реж, на водоеме в городе Реж. Все это, все, что у меня с природой. Ну, ходили в лес, мы часто грибы собирали, ягоды. Вот. Не знаю, может быть, конечно, я тогда полюбил лес, я его всегда любил, как-то он мне близок. Но вот в 43 года я впервые с детьми залез в палатку, переночевал, и началось все это с лагеря на Кузбассе, тропою отцов, в 2014 году. Когда я посмотрел, как детишки живут в лесу, ходят в заповедник, все это мне очень понравилось. Ну и тогда у меня никаких особых там великих мечт, таких, которые были бы связаны с путешествиями, не было. Я даже больше скажу, что где-то год на четвертый только мне пришла мысль о Байкале. Угу. Потому что когда мы уже съездили вот несколько раз в Кемерово, когда мы побывали там на юге, на Черном море с ребятами, когда мы здесь прошли больше там 40-50 походов простых таких лесных по нашей местности уральской, я такой думаю, так я теперь могу ведь, наверное, и на Байкал съездить. Вот когда съездил на Байкал, я такой думаю, ну все, теперь мне только нужно точку на карте, и дальше я пойду. Но опять же мне не приходило в голову, что эти точки будут сопряжены с физическими какими-то данными, которые нужно мне к себе применить. То есть нужно потренироваться, подготовиться, что это будет восхождение, что это непросто. Ну, по пересеченной местности гулять там, да, это замечательное дело совершенно. Можно съездить в любой край нашей страны, везде красота, везде удивительные, уникальные места. Но вот в горы я поехал впервые, и даже не знаю, что меня, наверное... Тут очень много обстоятельств было, которые сложились в пучок, который на меня так воздействовал. Ну, во-первых, мои коллеги из Кемерово, опять же, там побывали. Я узнал, кто из священников у нас здесь был. Отец Александр Сандрев. Сходил я, когда его спросил, он мне сказал, что да, туда можно, и ты можешь, если ты постараешься, там приложишь какие-то усилия. Такой, думаю, ну это же здорово. Почему? Для меня это открыто. Вот. Я не очень понимал, где это находится территориально. То есть, когда я уже стал изучать вопрос и увидел, что это Кабардино-Балкарская республика, я такой думаю, так, еще на границе с Грузией, я такой думаю, ничего себе, какая даль несусветная. Ну и, в общем, до последнего момента я как-то все равно в сомнениях ходил, и вот последним таким толчком оказалось то, что Императорское православно-палестинское общество вот в лице и Сергея Александровича Шитова, и Алексея Альбертовича Селюкова, и, конечно же, Инны Леонидовны Баталовой, они мне прямо, да, сходите, мы поддержим. Я такой думаю, ну, если меня поддержат, в меня верят, я обязан попробовать. Ну, и когда уже туда приехал, и у нас начались тренировки, там я уже, конечно, обрел вот это сомнение в себе, думаю, может, я не посильную ношу взял вот это вот подняться туда, потому что все-таки 50 лет. Тренировки мне не просто давались, я ловил горную болезнь, и тошнило, и голова болела, всякие были ситуации такие. Но вот как-то все так потихоньку-потихоньку сложилось то, что в конечном итоге я там оказался наверху, и когда я спускался, я понял, что у меня есть запас, что я могу еще больше, что надо просто больше себе доверять внутренне, верить, понимать, что за тебя молится, что с тобой Господь, что ты это сделаешь, что надо просто ставить цель и к ней стремиться, и не бояться даже проиграть на самом деле.
Вот, кстати, о молитве. Вы когда восходили на вершину, происходило ли это молитва?
Мы даже друг спросили. Вот я же был там вместе с коллегами из Челябинского отделения Братства православных следопытов и Челябинской епархии от протоиерей Ярослав Иванов, в частности, и иерей Дионисий Кадамцев, как священники. Я им задавал вопросы о том, что вот вы там молитесь, когда мы идем? Они такие, а ты что, не молишься? Я говорю, я тоже. Ну, то есть, какие-то такие наивные вопросы для нас, наверное. Что, конечно же, когда мы прибегаем к каким-то трудностям, не от того, что мы без молитвы не можем ничего совершить, да, мы стараемся все равно уповать на Божью волю. И, конечно, молитва очень помогает. Она единственная, что остается, когда у тебя силы на предел или уже не закончились, а тебе еще нужно до финала сколько-то потрудиться.
Скауты. Программа Марии Хмелининой.
Вот я одну такую фразу нашла, цитату писателя Паула Коэль. Я, честно, не читала его, но цитата меня зацепила. Он сказал: «С вершины горы лучше видно, как незначительно все, что внизу. Наши победы и наши печали уже не так важны. То, чего мы добились или потеряли, лежит там, внизу». И вот, честно, могу сказать, что я с этой фразой не совсем согласилась, потому что, ну, неужели то, что вот там вот внизу, оно действительно не так значительно, когда ты видишь вот такие вот просторы?
Там это ощущение от того, что ты видишь, насколько мощный мир. Вот эти горы исполинские, огроменные, созданные землей через извержения, через какие-то катаклизмы. И ты понимаешь, что это тебе не подвластно никогда, и человечество, что бы ни делало, никогда не сможет урегулировать, земля сама решит, что ей делать. Господь будет править здесь все равно, без тебя, и спрашивать тебя не будет иногда. Но ты можешь быть в ладу с этим совсем, и он тебе подскажет, что правильно, что неправильно. И ты, когда забираешься туда, на это все смотришь сверху, думаешь, вот эти мелкие там наши какие-то переживания, вот, машина, вот она, вековая, многовековая, миллионная, все это постоянно меняется, оно и сейчас живет. Ледник каждый день двигается от 6,5 сантиметров до 1,40 двигается вниз. Этот ледник тает, наполняет реки Терек, Кубань, там до 50% Кубань, да, питается ледником Эльбруса, причем находится совсем не рядом, а в другом конце, в другом крае, регионе. И вот он мир, в нем все гармонично, Господом создано настолько. И ты хочешь вот тут, вот этот маленький человечек, чего-то тут, какую-то гордыню, да, и сказать, я сейчас тут все это изменю, да ни в коем случае ты не можешь ничего этого сделать. Но ты можешь быть в ладу с Богом, ты можешь находиться во внимательном слушании того, что тебе подсказывают, молиться и просить, чтобы тебя вразумили, и делать правильные вещи. Вот, наверное, это единственное, что человеку подвластно. И тогда он тебя наверняка предупредит, что сегодня будет сель, завтра будет там лавина какая-то, вот здесь обезопасься, тут правильно сделай, будь чуток ближним, и сможешь их обезопасить и спасти. Но стихия там такая, такая мощь природы Божья, что ты понимаешь, что ну что тут я вообще... Вот это сразу приходит. Причем очень быстро, это одно из первых ощущений.
Ну вот да, вот именно мощь природы. Но я почему-то думаю о том, что взойти на гору, на тот же Эльбрус, на вершину. Это такое разовое действие. Вот ты зашел, у тебя это получилось, спустился, да, что-то в себе ты там понял, поменял. Но, мне кажется, намного сложнее ежедневно в каких-то маленьких делах проявлять какое-то мужество. С теми же людьми всегда быть в ладу, с теми же людьми всегда проявлять какое-то добродушие.
Там это тоже приходит, но через другое. Там, во-первых, там гибнут люди. Они гибнут ежегодно. Ты это видишь, ты это знаешь. Если ты изучаешь этот вопрос, то это то, что тебя может, во-первых, и остановить, и напугать. Или наоборот, тебе скажут, я это да смогу. Жизнь становится ничтожна. И на фоне миллионолетнего роста этих гор, твоя жизнь, она как мгновение. И вот тут ты начинаешь понимать, что раз она как мгновение, а это вечно, так что же тогда вечно, а что тогда мгновение? И как вот сделать свое мгновение, которое тебе дано Богом на земле там 40, 50, 80 лет? Как сделать так, чтобы они, ну, хоть чуть-чуть приблизились к вечности? Они, конечно, к вечности не приблизятся, но хоть чуть-чуть приблизились к чему-то там, к какому-то времени, и немножко запомнились. Вот это, наверное, там приходит, и ты это начинаешь понимать. Потом ты видишь, что вот тебе рассказывают про жизнь человека, который туда пришел в 50 лет, там шел по карнизу, сорвался и погиб, вот он там в расщелине, его даже доставать не стали, да? И ты такой думаешь, ну, этот человек же прожил жизнь, у него же тоже ведь за ним что-то там стояло, что-то его сюда принесло, и почему-то именно здесь он остался, почему-то его горы не отпустили, за что они его забрали, да? Вот. То есть это все равно у тебя приходит в голову, ты об этом думаешь. Но с другой стороны, ты опять же видишь очень большую красоту. Красоту такую, что ее описать-то сложно очень. Я думаю, даже и художникам завпечатлеть. Это надо самому своими глазами увидеть. Я бы это пожелал каждому. Не восходить на Эльбрус, но побывать при Эльбрусе и увидеть, насколько красив мир, как он требует нашего вот этого правильного отношения. И эту красоту понимает и видит, ты точно захочешь этот мир нести в свою жизнь. И создавать точно такие же миры у себя здесь. И говорить, что, ребят, ну он же зависит, вот эта красота зависит от этих людей, которые с улыбкой встречают балкарцев, от этих замечательных гидов, которые вкладывают свою физическую силу и душу и помогают людям подниматься наверх. Там совершенно другая атмосфера. Там очень много таких физически развитых спортивных людей, потому что территория спорта, там занимаются и лыжники, и бегуны, и я знаю, что по единоборствам силовым туда приезжают, потому что на высоте кто тренируется, потом на равнине у них появляется потенциал дополнительный. Mm-hmm. Вот. И ты видишь вот этот мир, думаешь, вот его бы таким и создавать, где все друг другу рады, все друг за друга переживают, где не обязательно знать имя, но если ты знаешь, что человек был на Эльбрусе и подымался, ты ему уже протягиваешь руку и сердце, и так открыто на него смотришь, думаешь, молодец. Вот. Но это вот хочется, чтобы у нас было в мире и вокруг нас точно такое же отношение к друг другу. То есть мы друг другу верили беспрекословно, даже иногда вот не зная имени, а просто потому, что мы находимся вместе сейчас, здесь, в этом времени.
Действительно хочется, чтобы было так. Всеволод, а что ребята вам говорили о вашем восхождении? Может быть, их какие-то отзывы или вопросы?
Ну, наоборот? Ребятам, детям не очень нравится. Им всегда хочется какое-то материального ощущения, понимания. Вот, ну-ка, покажите мне кусочек скалы. А, ну вот, это кусочек скалы. Нам, взрослым, уже мы уже не так на него не смотрим. И камешек, и камешек. Вот, а ребенок, это прямо оттуда, с Эльбруса. И вот он на него так смотрит, как будто... По мне, так это уже такой же камешек, как вот здесь вот можно набрать было, да, и ребят обмануть. Но у них, на самом деле, искренняя и открытая душа. И поэтому они, конечно, вот реагируют на такие вещи больше. На то, что ты прямо оттуда привез фотографии, впечатления, видео посмотреть, как это на самом деле происходило. Вот, а рассказы, небылицы, они такие не очень, конечно, любят. Хотя они спрашивают, да. Ну и если ты им скажешь, что это прямо непреодолимо тяжело, они так, мне кажется, и поверят. Скажешь, что это по силам всем, они точно так же это оставят у себя и запомнят в голове. То есть они верят в то, что ты говоришь. И, конечно, мои восхождения там, да, они, наверное, убеждают их в одной простой вещи. Мне бы очень хотелось, чтобы она убеждала, что у человека на самом деле возможностей очень много. И жизнь свою изменить, и себя менять, и отношение к жизни менять, и стремиться как можно больше в этом мире открыть для себя.
Угу. меня еще такая мысль сейчас пришла, что вот вы верующий человек, и вы туда уже поднимались с осознанием того, что это дело рук Божьих, и, ну, это вот величие, да, Божье. А вот неверующие люди, которые поднимаются,
ну, у них, с нами, да,
у них появляется вопросы. Такое ощущение, что вот это вот величие не может появиться вот так вот ни с того ни с сего, что оно создано кем-то.
Ну, у нас были такие вопросы. Ну что, идете ближе к Богу? Мы говорим, да-да-да-да. То есть для них это такое совсем материальное, что мы сейчас туда подымемся и чуть ли его там на облаках сидящим не увидим. Ну, видит кто что хочет, да. Но с другой стороны, да, наверное, они задумались о том, что слишком уж все в голове материалистов просто, а по факту очень сложно. То есть такое мироустроение, где все сплошные взаимосвязи. И люди, и ледники с реками, и сами горы, и внутренние процессы, и организм человека чувствует себя там по-другому совершенно, начинают какие-то сбои, казалось бы, ничего вокруг такого не происходит, никто по голове палкой не стучит, но при этом голова почему-то болит. То есть, конечно, наверняка их на что-то наводит. Вот. Но у них же есть свои ответы, они их могут в учебнике всегда прочитать, что это там какая-то магма, там магматические процессы, столкновение тектонических плит. Ну, то есть, конечно, кто хочет, тот найдет тот ответ, который ему нужен. Я только могу сказать, что если ты ищешь какого-то философского, духовного, то ты там в горах это точно себе найдешь. Это то место, где стоит поискать, потому что там все по максимуму, там все в таком максимальном масштабе. И ты там, как единичка, очень мелок, и в этом всем очень хорошо размышлять о человечестве, об обществе, о социуме, что он несет, способен ли он это все утратить, или он, наоборот, его сохранит. Потому что, ну, то, что мы видим, и вдруг представить себе, что там в 42-м году пришла фашистская Германия, шла война и так далее, страшно себе это представить. Хочется, чтобы вот так вот коровки паслись, детки бегали, и мы туда ходили цветочки собирать, и травки полезные. А вот оказывается, что бывают времена, когда все по-другому, и очень не хотелось бы этого.
Почему именно в каких-то трудностях, в сложные времена человек, человеческий дух становится сильнее? Почему вот так вот в обычной жизни, без покорения гор и каких-то тяжелых ситуаций, мы не можем становиться лучше?
Ну, знаете, как педагог не имеет права говорить слово «не знаю», да, он всегда должен сказать: «я прочитаю и скажу обязательно, но позже». Так и здесь я такой думаю, знаю ли я на это ответ. Я думаю, что, скорее всего, мое предположение такое банальное, простое, психологическое, что нам очень трудно себя заставлять. Я просто по себе это знаю. Мне очень трудно каждый день себя что-то заставлять делать. Жить осмысленно, заставлять себя каждый день, представляете, каждый день, каждый шаг, каждое мгновение жизни жить осмысленно. Что ты говоришь, что ты делаешь, как ты поступаешь. Может быть, от этого уходят в монашество, потому что думают, что там они, по крайней мере, хоть какой-то порядок в жизни, хоть приблизятся к этому, да? Угу. Мы-то не можем, у нас вообще хаос. Просто этот бардак мы разгребаем каждый день.
Да.
А катаклизмы они упорядочивают. Они очень быстро выставляют вперед важные приоритеты.
Угу.
Жизнь своя и лично близкого человека, защита Отечества, спасение. А все остальное не важно. Не важно уже, какие там у тебя горшки, машина, дом. Уже все. Вот совершенно другие вещи ценными становятся. Вот, наверное, поэтому человек в этот момент и совершает самые важные дела для себя. Но ведь по факту ничто не мешает это делать ежедневно. То есть мы можем, в принципе-то, и сегодня осмысленно, да, там выйти с радиостудии и пойти прямо вот сейчас и как-то по-другому начать жить. Прийти и сказать всем: мы вас любим, детям, женам, да, близким людям сказать, что мы считаем о них, не знаю. Это очень сложно человеку. Для этого нужны катаклизмы, чтобы он, наверное, сделал это часто. А в обыденной жизни мы себе не находим сил. Вот и хорошо, что мы, собственно говоря, да, в православии можем всегда помолиться и найти в себе эти силы, попросить их у Господа, поддержки у святых, и сказать: все, пойду я сделаю вот это, я должен примириться. Нельзя. Нельзя жить вот так, чтобы я не знал, как человек ко мне относится.
Мне кажется, вот в этом и ответ, почему происходят некоторые нехорошие ситуации с хорошими людьми.
Все раскрывается, конечно. Конечно, в катаклизмах. Там, кстати, вот горцы живут постоянно в этом. Поэтому они, наверное, такие открытые, потому что они понимают, что завтра может не наступить. Угу. У них то ледники исходят, то снежные лавины, то эти сели, они в них живут бесконечно. Причем каждый год это происходит. Я когда статистику посмотрел, говорю, так что ж у вас каждый год? Они говорят, да. Я говорю, так у вас могут вот соседи... Да, у нас тут соседи смыло там в 1998 году. Смыло вот прямо, было сильное наводнение. Вот что теперь делать? Ну вот, да, ходим на могилку. То есть это может завтра произойти. И они в этом живут, они это понимают. И отношение к жизни, конечно, меняется. Поэтому вот эту улыбку, которую они дарят, и доброту, она как будто вот их задерживает в этом мире надолго.
Последний вопрос вам хочу задать. Всеволод, что можете пожелать ребятам-скаутам, следопытам, которые, может быть, тоже мечтают что-то покорить, не обязательно гору?
Очень хотел бы, чтобы ребята себе не ставили заборчиков и много путешествовали, ездили. Потому что путешествия на самом деле делают человека лучше. Это однозначно. Общаясь с разными людьми в разных уголках страны, прежде всего своей родной, мы начинаем понимать, какая у нас богатая страна и людьми, и ресурсами, и природой, и всем, чем всем. Начинаем ее больше любить, ценить и бережно к ней относиться, и, значит, созидать. Поэтому путешествовать, ездить, смотреть – это очень важно. И время у нас такое, когда это возможно делать. У нас нет на территории Российской Федерации горячих точек, можно спокойно абсолютно путешествовать по стране. У нас есть возможности финансовые, не всегда, конечно, такие средства, которые бы мы хотели, но тем не менее они все равно нам у нас есть для того, чтобы хотя бы тут по Уралу сначала проехать, подзаработать, поехать по России, может быть, всем вместе объединиться и организовать какую-то поездку в дальние уголки нашей страны, там на Сахалин и так далее, на Камчатку. Но надо путешествовать. Это делает человека лучше, это 100%.
Угу. Поэтому я со своей стороны хочу вам пожелать, вам лично и дружине скаутской, больше путешествовать, больше посещать разных мест, наполняться вот этими впечатлениями и делиться ими со своими близкими. Спасибо вам, что вы поделились, рассказали об этом восхождении на Эльбрус. И я напомню, что сегодня у нас в гостях начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов.
Спасибо. Всего доброго.
Скауты. Программа Марии Хмелининой.